Григорий Володин. Газлайтер. Книга 9. Глава 1. Горгулий секрет. Отряд выдвигается затемно. Но не беда. Сегодня полнолуние, и небо ясное, без туч. Тем более теперь я настороже и больше не подпущу к себе горгули незамеченными. Истуканы испускают слабый энергетический сигнал, и если быть настороже, то не пропустишь его. В козлик все девушки не влезли бы, поэтому к усадьбе вплотную подъезжаем на большом внедорожнике и дальше движемся пешком. Глушилку я закинул в рюкзак за спину. Девушки идут довольные, что их взяли на охоту. Несмотря на радость, никто не теряет осторожности. Невесты внимательно смотрят по сторонам. Змейка заинтригованно раздувает ноздри. Горгона чувствует перепады энергии вокруг, но не может понять, в чем дело. Я как-то пробовал ей объяснить, что такое астрал, но не получилось. У змейки мозг не приспособлен к абстрактному представлению. У хищницы сугубо прикладное мышление, сформированное вокруг таких понятий, как добыча, варга, стая, детеныши, охотничьи угодья. Поэтому про карманы даже заикаться не стоит. Вскоре мы подходим к месту, где с лакомкой встретили горгулью.
«Боевая готовность»,
— сообщаю каждому члену отряда по ментальной связи. Реакция девушек не заставляет себя ждать. Света с Камилой облачаются в стихийные доспехи, Лена разворачивает фламберг и закутывается в него, как в броню, ну а змейка зачем-то сигает в дерево. Я же достаю из рюкзака глушилку. Присаживаюсь на корточки и фиксирую ящик на земле. Теперь самое веселое. Вставляю кассету в приемник и запускаю оригинальный звуковой всплеск по радиосвязи, а затем включаю глушение всех внешних сигналов вокруг. Готово. Больше мы не под колпаком. Когда встаю, Света подозрительно смотрит на мою ухмылку. «А чего ты улыбаешься, мегамозг?» Щурится блондинка. «Да так, вдыхаю полной грудью ночной воздух. Просто прекрасная ночь для боевого похода, Искра». Соколова лишь качает огненным шлемом, не убавляя подозрительности во взгляде. Конечно, она не поймет, в чем дело. Мы с девушками ничего не слышим, а вот наши наблюдатели из охранки сейчас должны быть в большом недоумении.
«Господин лейтенант, мы должны это добавлять в протокол?»
спрашивает рядовой, красный до ушей. Он сидит за двумя пузатыми мониторами, на голове надеты большие наушники, подключенные к аппаратуре. К рядовому подходит начальник группы прослушки.
«А что там?»
Не дожидаясь ответа, лейтенант надевает вторые наушники, что лежали на столе. В ту же секунду брови его взлетают вверх, а глаза округляются.
«Они этим занимаются прямо посреди поместья? Это же зона смерти!»
«Видимо, молодым море по колено», — качает головой рядовой. «Только об одном и думают. Господин лейтенант, может, не стоит расписывать подробности в отчете?»
«Доклад должен быть полный, рядовой!»
Хмурится начальник группы, не торопясь снимать наушники. Рядовой поднимает руки над клавиатурой и зависает, словно отказываясь набивать услышанное.
«Ну, может, я подберу эвфемизмы к некоторым выражениям? Ведь отчет увидит сам его высочество. Вряд ли ему интересны подробности этой оргии».
«Полный, значит, полный!»
Строгим тоном велит лейтенант и прислушивается к страстным стонам в наушниках.
«Рядовой, а что показывают камеры?»
«Ничего, господин лейтенант».
Рядовой кивает на один из экранов, который полностью черный.
«Видимо, что-то закрыло объектив. Может, листья упали или голуби нагадили».
«Голуби, говоришь?»
Задумчиво роняет начальник группы.
«А другие камеры в периметре работают?»
«Так точно».
Рядовой берет мышку и щелкает клавишами. На экранах один за другим сменяются пейзажи заброшенной усадьбы. «К сожалению, рядом с вещем размещена лишь одна камера, но она недоступна». Снова появляется черный экран. Рядовой поворачивается к экрану с открытым текстовым редактором и продолжает набивать обрывочные вскрики, доносящиеся из наушников. Начальник группы стоит за его спиной и вглядывается в появляющиеся грубые слова.
«Я одного не могу понять, рядовой Тавкин», — хмурится лейтенант. «Откуда там взялся скрип матраса?»
«Видимо, с собой притащили», — предполагает рядовой, пожав плечами.
«Да, возможно», —
кивает лейтенант. «Отправь-ка запись в отдел шифрования. Пускай проверят на предмет подделки. Что-то все это подозрительно. Еще и камера не работает».
Рядовой кивает, а начальник группы еще некоторое время слушает происходящее в усадьбе Филиновых. Но, так и не дождавшись кульминации, снимает наушники и уходит. Покончив с прослушкой, я облачаюсь в доспех тьмы. Мы продолжаем двигаться вперед, пока из заросли не выскакивает первая горгулья. Раскрыв крылья, она несется на нас, как бык на красную тряпку.
«Вьюга! Искра! Сдуйте его!»
Бросая ментальную команду девушкам. Камила обрушивает на горгулью ураганный смерч, а Света — шквал огнешаров. Каменный истукан падает и катится через себя к роще. Но только он со скрипом гранитных суставов пытается встать, как из дерева вылезает синяя рука с медными когтями и разбивает каменную голову. Обесточенная горгулья падает обратно, а я слышу довольные мысли змейки.
«Раз! И готово, Фака!»
«Вперед!» «Бросаю отряду!» Далеко пройти не удается. Скоро со всех сторон сбегаются еще десяток горгулей. От слоновьего топота сотрясается земля. Каменные крылья, видимо, выполняют чисто декоративную функцию. Горгульи ими только машут, даже в бою не применяют. Вообще истуканы — посредственные бойцы. Очень медленные и неповоротливые. На пользу им играет только вес и сила. Неодаренным бы хватило, низкоранговым магам тоже, но мы с русичами уже перешли этот предел. Раз противники не ахти какие сильные, решаю использовать драку для тренировки оперативного управления доброотрядом. Я бросаю девушкам каскад ментальных команд.
«Искра, огненный ливень, вьюга, точечный вихрь, магнитик, свинцовая очередь».
Через мысленные команды использую девушек как собственные руки для ударов. Сам работаю в основном мозгом, хотя тоже подкидываю немного фаерболов. Атаками мы загоняем горгулей впритык к деревьям. Там давим на них общим магическим прессом. Смерчи Камилы смешиваются с пламенем Светы. Брошенные Леной пули тоже ускоряются за счет ветра брюнетки. Ну и я подкидываю в общую копилку огнешары. Огонь лучше всего взаимодействует с ветром. В итоге большинство истуканов ломается и выпадает из боя. Из стволов периодически выныривают медные руки и втыкаются в каменные затылки, что тоже убавляет поголовье врагов. Очень скоро мы побеждаем.
«Как круто!» — радуется Света. «Мы раньше никогда вместе так не работали. Будто единое целое».
«Раньше Данила не давал таких ментальных команд», — замечает Камила, сдув упавшую на глаза челку.
«Растем, развиваемся», — пожимая плечами. «Что я еще могу сказать?» Раньше русичи не знали о легионе, и я не мог полностью положиться на них. Только недавно я все им рассказал.
На следующей поляне снова налетает пятерка горгулей. Расколоть их на щебенку не составляет большого труда. Снова тренируем режим единого тела. Бросаю команды девчонкам, и они послушно бомбардируют истуканов. Только парочка каменюк все же пробивается в ближний бой. Я бросаюсь им навстречу и ужом верчусь между истуканами. Доспех тьмы отлично подходит для таких маневров. А вот в каменном не попрыгаешь. Одна горгулья шагает ко мне вплотную. Подныриваю под взмах рукой, хватаю за негнущийся локоть и с треском ломаю. Затем, отскочив пинком, отправляю истукана в полет, прямо в сторону Светки.
«Искра, в рукопашку!»
«Но я могу отсюда его сжарить!» — кричит она вслух, уперев руки в бока.
«Искра, твою ж, в рукопашку!»
«Ладно, ладно!» — бурчит она мысленно. «Сразу ведь сказал русским языком. Нет, надо покапризничать. Если выдалась возможность потренироваться, нужно попробовать разные способы. А то привыкнет на расстоянии бить, а противник подберется вплотную, и она сразу ласты склеит». Все эти мысли проносятся где-то в стороне. Я продолжаю метаться вокруг второй горгульи, пока также не подцепляю ее за руку и не переламываю локоть об колено. Дальше бросок тяжелой каменной туши через бедро в сторону Камилы с Леной.
«Вьюга, магнитик, этот ваш. Только рукопашка».
Пускай тоже разомнутся. Им на двоих одного истукана за глаза хватит. Все же Светка из всей троицы самая бойкая и крепкая. Она со мной еще в 10 лет по лесам шастала. Натаскалась драться. Но зато у Камилы талант, двухдарность. Ну а Лена... Лена просто умничка. Как и ожидалось, Светка с двух ударов разбивает своему противнику голову. Что ж...
Удар у блондинки поставлен, другого от нее и не ждал. Вот если бы дольше ковырялась, пришлось тащить бы ее на спарринге и закреплять навыки самообороны. Как-никак, Светка среди невест самый опытный боец, не считая лакомки. Поэтому с блондинки и спрос больше, чем с остальных. А вот Камила с Леной еще возятся. Вьюга, левый джеб, правый хук, усиленные ветром. Магнитик, левый лоу-кик по колену. Подсказываю девчонкам. После каждого удара отскок и заново. Девушки следуют инструкциям и на раз, два, три опрокидывают здорового истукана. Благо с Ленкой я уже давно занимаюсь и поставил ей крепкий удар ногой. А окованная железом голень любого здоровяка свалит. Наконец Камила ветряным клинком срубает голову горгулье. Фух! Брюнетка гордо выпрямляется и победно качает бедрами. Молодцы! Хвалю я девчонок. На первый раз сойдет. В следующий раз у противника будет две руки. Мое обещание заставляет девушек сделать испуганные глаза.
Сильно надеюсь, что горгульи закончились. Сразу грустнеет Лена. И следующего раза не будет.
Мегамозг, а как вообще называется эта тактика? Ворчит Светка.
Режим единого тела. Улыбаюсь.
Вот как? Ну, мы-то понятно, руки и ноги. Блондинка снова подбоченивается. А ты, значит, на себя взял роль мозга, наш дорогой жених?
Не только. Усмехаюсь. Еще и желудка. Когда вернемся домой, то увидишь, как я отлично исполню эту роль.
Да я уж не сомневаюсь. Надувает она губы.
Мы продолжаем идти по тропинке. Заросший сад подходит к концу. У разломанной беседки стоит лишь одно неподвижное изваяние. Статуя в форме осьминога в человеческий рост. Щупальца покрыты мхом, причем внутри каменюги теплится не просто энергоисточник, а самая настоящая жизнь. Кто-то заточил сознание в статую. Вокруг также полно пустых пьедесталов. На такие обычно ставят статуи. Видимо, на них раньше громоздились горгульи до тех пор, пока они не бросились на нас. «Эй, мистер Кракен, отзовитесь!» Обхожу я полукругом каменного осьминога. «Признавайтесь, это вы натравили на нас ваших соседей горгулий?» С треском каменные щупальца начинают шевелиться, кружа по воздуху туда-сюда.
«Кто ты такой?»
Из каменной пасти раздается сухой хрип.
«Где мои стражи?»
«Мы их разбили в каменную крошку, честно признаюсь. Но они сами виноваты, мистер Кракен. Честная пионерская».
«Ты маг!»
Утвердительно произносит каменное изваяние.
«Но как вы смогли пройти в поместье? Кругом карманы. Должно быть, ты сильный телепат».
«Верно. Соглашаюсь. Да, я такой. Но еще во мне течет кровь филиновых. Карманы для меня, что те же батарейки». Хрипит осьминог, уставившись на меня каменными глазами.
«Если ты филинов, то мой долг предупредить тебя. Я служил филиновым много лет до тех пор, пока мой дух не заковали в камень».
«Тебя здесь поставил дед Миша?» Спрашиваю.
«Нет, не он. Но из-за него», —
скрежещет осьминог.
«В последние годы жизни Михаил изучал астрал. В конце концов, глава рода погрузился во тьму и пал, а его дочь Клара сделала все, чтобы не дать роду окончательно исчезнуть, хоть сама все равно погибла».
«Ха, Клара, сестра Кеннера, моя родная тетя».
«Это Клара создала карманы?» «Нет, карманы создало зло внутри Михаила», — качает щупальцами осьминог. «Клара же создала это изваяние стража».
Он указывает на себя.
«Она заковала меня в камень и велела отдать родовой перстень наследнику Филиновых, когда он явится сюда».
Я оглядываюсь на застывших в стороне девушек, молчавших как мышки. Из дерева поодаль бесшумно выпрыгнула змейка и сейчас враждебно косится на осьминога. «Все это интересно, но знак принадлежности к Филиновым мне не нужен», — отмахиваюсь. «У меня есть свой род. Я скоро получу титул, так что мне незачем примыкать к погибшим опальникам». Осьминог гудит, повысив голос.
«Ты должен войти в род Филиновых, иначе умрешь!»
«Ты угрожаешь мне?» — приподнимаю бровь.
«Нет, тебя уничтожит проклятие Филиновых!»
— огорошивает страж.
«Перед смертью Клара прокляла кровь Филиновых во имя возрождения рода. Если бы